Добрый день или добрый вечер, как мы, по какому времени день, живем. Доброй ночи.
Если позволите, Михаил Петров и Тартас.
Пожалуйста.
Первый вопрос – это новость последних часов. США объявили о новых санкциях в отношении России.
Да что вы.
Вы уже раньше говорили о том, что Россия может подготовить ответные меры. Какой будет ответ на этот раз?
Надо посмотреть, что это за санкции. Надо с этим разобраться без суеты, спокойно. Но вообще-то я бы хотел сказать, что те, кто планирует внешнеполитические акции в Штатах, к сожалению, это не наблюдение какого-то последнего времени, а, скажем, за последние 10-15 лет, ведут достаточно агрессивную внешнюю политику и, на мой взгляд, весьма непрофессиональную, потому что за что не возьмутся, там везде проблемы. Ну, посмотрите, в Афганистане проблемы, Ирак разваливается, Ливия разваливается. Если бы генерал Сиси не взял бы в руки Египет, и Египет бы, наверное, сейчас колбасило или лихорадило. А в Африке проблемы во многих странах. Вот прикоснулись к Украине, и там проблемы. Вообще надо бы всем понять, что мы должны опираться на основополагающие принципы международного права, внутреннего, очень бережно относиться к государственности, к конституции, особенно в тех странах, которые только становятся на ноги, в которых политическая система является еще достаточно юной, неокрепшей, экономика находится еще на стадии развития. Надо относиться очень бережно к государственным институтам. А когда к ним проявляется пренебрежение, то тогда это все ведет к тяжелым последствиям дезинтеграции и к внутренним конфликтам, которые мы сейчас наблюдаем на Украине. И те люди, которые подталкивают страны к подобному развитию событий, никогда не должны забывать, что кровь и солдат регулярной армии, кровь бойцов сопротивления, гражданских лиц, прежде всего на их руках, слезы матерей, вдов, сирот, на их совести. И у них нет никакого морального права перекладывать эту ответственность на чужие плечи. А вот что нужно бы делать совместно, это совместно нужно было бы, конечно, призывать все стороны конфликта на Украине к прекращению, немедленному прекращению боевых действий и к переговорам. Но мы, к сожалению, этого не видим со стороны наших партнеров, прежде всего американских партнеров, которые, как мне кажется, наоборот, подталкивают сегодняшние власти Украины к продолжению братоубийственной войны и к продолжению карательной операции. Такая политика не имеет перспектив. Что же касается санкционных различных мер, то я уже говорил, они, как правило, имеют такой эффект бумеранга и, без всяких сомнений, в данном случае загоняют российско-американские отношения в тупик, наносят им очень серьезный урон, и убежден, что это идет во вред национальным долгосрочным стратегическим интересам американского государства, американского народа. Очень жаль, что наши партнеры идут именно по этому пути, но у нас двери не закрыты для процесса переговорного. Надеюсь, все-таки здравый смысл и желание урегулировать все проблемы мирными, дипломатическими средствами, все-таки вот это желание возобладает. Пожалуйста, есть еще какие-то?
Наверное, уточняющий вопрос вследствие первого. На Украине контактная группа по Украине так и не собралась. Бои на Юго-Востоке продолжаются, и, наверное, все с большей силой. Вот ваша оценка этой ситуации?
Очень жаль, что не собралась контактная группа. Я считаю, что все, кто имеют отношение и влияние на все стороны, на эти стороны конфликта, должны все предпринять для того, чтобы кровопролитие прекратилось, причем немедленно, и с обеих сторон. И нужно предпринять необходимые усилия, чтобы усадить все конфликтующие стороны именно за стол переговоров и решать возникшие в стране проблемы именно в ходе переговорного процесса.
Возвращаясь на латиноамериканскую землю, у вас был беспрецедентный визит и по продолжительности, и по наполнению. Вот ваши его оценки, какие перспективы, какие впечатления?
Впечатления хорошие. Нужно было возобновить наши, ну не возобновить, а поддержать контакты с нашими давними партнерами, союзниками и друзьями, ну с такими как Куба, например. Нужно развивать отношения с другими странами региона, перспективными, такими как Аргентина. И, разумеется, вы знаете, все-таки основной причиной приезда сюда было участие в саммите стран БРИКС. Хотел бы отметить, что это растущее объединение, именно как объединение, имеющее хорошие перспективы своего развития, меня очень порадовал настрой наших коллег. Он такой, знаете, боевой, очень позитивный. Мы уже говорили, напомню, что на страны БРИКС приходится более 40% населения планеты, 21% ВВП мирового. Но дело не только в том, что это 21%. Дело в том, что рост чрезвычайно большой в этих странах. Вот за последние 10 лет ВВП стран с высоким уровнем развития экономики вырос на 60%, а стран БРИКС в 4 раза. Правда, мы должны иметь в виду, что вот эти 60% от большого объема, от большой базы, а рост в 4 раза от меньшей базы, но все-таки темпы какие. Это все молодые государства, а за молодыми, за молодежью будущее. И мы, конечно, должны восстановить свое присутствие в этом чрезвычайно интересном и очень перспективном регионе мира. Вот то, что мы сделали, это подписали очень важные документы, причем эти проекты реализованы за короткий срок, за год, я имею в виду создание банка развития нового. Каждый из участников внесет туда по 2 миллиарда долларов. Мне представляете, что это может быть очень хорошим, эффективным, новым, современным рыночным инструментом для развития наших экономик. Ну и пул валютных резервов – это тоже очень хороший инструмент, который в известной степени может влиять на макроэкономику наших стран. Россия намерена вложить туда до 18 миллиардов долларов. Я думаю, что это может быть, повторю, хорошим инструментом для стабилизации экономик наших стран. Ну и для, конечно, рационального размещения резервов наших государств.
РИА Новости, Лена Глушакова. Я хотела вас про Кубу спросить. Вот по вашим ощущениям, они перестали обижаться за то, что мы, вот, ну если по-честному говорить, ушли из региона в 2000 году? И какие вот сейчас вы видите перспективы сотрудничества с Кубой? И второй вопрос. Появились сообщения о том, что мы возвращаемся на Лурдос. Это правда?
Неправда. Мы не обсуждали этого вопроса. А что касается обид, то, знаете, в межгосударственных отношениях это неподходящая терминология, хотя, наверное, какой-то осадок после резкого прекращения взаимоотношений в 90-х годах у кубинских наших друзей был. Я этого сейчас не чувствую. Более того, к сожалению, вот мы ушли, а наше место было занято. Например, канадские компании активно работают в металлургической промышленности, в горнодобывающей, точнее, европейские, прежде всего испанские компании работают в области туризма и так далее. Но это интересное место, интересная страна, тем более, что у нас очень, очень добрые отношения, есть очень хороший фундамент исторический. Страна, которая добилась, безусловно, очень хороших показателей в социальной сфере, например, в образовании, в медицине, во всей практически Латинской Америке работают кубинские врачи, причем работают очень эффективно, с пользой и для развития здравоохранения в регионе в целом, и даже отчисления от этого рода деятельности являются весьма значительными с точки зрения поступления в госбюджет. В общем, у нас есть совместные проекты, есть планы, и, надеюсь, все будет реализовываться.
Спасибо, но про Лурдес жалко. Про Лурдес жалко.
Нет, ничего жалко нету. Мы способны решать стоящие в области обороноспособности задачи без этого компонента. Здесь нет ничего необычного. Мы когда-то по договоренности с кубинскими друзьями работу нашего центра закрыли. У нас нет планов возобновления его работы.
Кирилл Атухина, «Российская газета». Владимир Владимирович, делегация МВФ в эти дни заканчивает работу, оценочную работу по определению объемов кредитования Украины. Как вы относитесь к такого рода помощи этой стране?
Прежде всего хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована, кровно заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине. По целому ряду соображений. Я не знаю, есть ли другая такая страна, кроме России, кроме Украины, конечно, которая была бы так заинтересована в прекращении кровопролития и в урегулировании ситуации в нашей соседней стране. И потому что там очень много друзей, потому что у нас особые отношения были всегда исторически. Там много русских, русскоязычных людей и так далее, имею в виду экономику. Но, безусловно, нужно добиться того, чтобы, я уже об этом сказал, чтобы немедленно был прекращен именно военный конфликт, вооруженное противостояние. Был прекращен огонь, причем, хочу подчеркнуть, с обеих сторон, и чтобы конфликтующие стороны сели за стол переговоров. Исхожу из того, что мы в этой связи заинтересованы в том, чтобы Украине была оказана и экономическая помощь, в том числе помощь со стороны МВФ. Вместе с тем, и хотел бы особо на это обратить внимание, практика работы фонда такова, что он не оказывает финансовой поддержки воюющей стране. И думаю, что это правильно. И полагаю, что и в случае с Украиной эта практика должна быть продолжена. Почему? Потому что в воюющей стране, как правило, деньги выдаются на одни цели, а расходуются на другие. Деньги выдаются на поддержку экономики и социальной сферы, а направляются на боевые действия и разворовываются, как правило, под эту сурдинку, под эту марку. Вот на Украине после выдачи первого транша, по-моему, как раз именно это и происходит. Например, значительная часть ресурсов должна была бы быть направлена на поддержку банковского финансового сектора страны. Насколько мне известно, часть этих средств значительная, была передана в частные банки украинских олигархов. Где эти деньги, что с ними стало, в чьи карманы они в конце концов попали, об этом должны знать и сотрудники МВФ, общественность Украины и тех стран, которые Украину пытаются поддержать. Поэтому нужно прекратить боевые действия, а потом уже выдавать деньги. Кроме всего прочего, предусматривалось, что часть ресурсов, которые были получены в рамках первого транша, должны пойти на погашение обязательств по внешнеторговым операциям. В частности, на погашение долга за поставленные России энергоносители. Ничего тоже мы не видели, и денег никаких не видели. Это происходит с деньгами МВФ, происходит точно то, что происходило с нашими кредитами, в том числе с 3 миллиардами долларов, которые Украина получила от России в конце прошлого года. Ни долги не погашены, ни текущих платежей не осуществляли. И тоже у нас есть большие вопросы по поводу того, где наши деньги, куда они делись. Но если все вот это, о чем я сказал, будет исполнено, то, конечно, мы за то, чтобы поддержать Украину. Но только не олигархов и жуликов, а именно украинский народ. И это чрезвычайно важное дело. Нужно, безусловно, так сформулировать предлагаемый план и инструменты контроля над его исполнением, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, что деньги направляются именно туда, ради чего они предоставляются стране.
Давайте последний вопрос. Я прошу прощения, тогда я вернусь к БРИКСу, собственно. Я вот вчера внимательно слушал выступление всех глав государств на расширенном, на общем заседании. Вы говорили о том, что сделано, а все остальные говорили о том, каким бы они хотели видеть БРИКС, что было. Вот я там не увидел этой боевитости, и самое главное, что нету, не увидел перспективы какие. Как вы считаете, перспективы есть или вот на этом банке и на всем, на очень важное, конечно, на этом остановимся и все?
Нет, нет. Ведь речь идет, там есть очень важная вещь, которой раньше не было. У нас принята декларация, хотя это звучит так, казалось бы, легковесно, декларация. Мы в области экономического сотрудничества привыкли опираться на контракты и договоры, декларации, но она очень, это, но это очень важный документ, который говорит о согласовании наших позиций, в том числе и в сфере международных отношений. Вот в этом смысле можно сказать, что БРИКС приобретает совершенно новое качество. Это первое. Что касается экономики, то у нас и план действий совместных подготовлен, и стратегия готовится. Мы ищем возможные области, где могли бы совместно прилагать какие-то усилия и капиталы. То есть вырабатывается механизм сотрудничества, и это чрезвычайно важно. Я могу с полной уверенностью сказать, что БРИКС начинает жить полной жизнью. Ведь совсем недавно это состоялось, в 2005 году, когда у нас было, мы принимали восьмерку в Петербурге. Вот тогда мы впервые предложили нашим китайским друзьям и индийским собраться втроем. Вот с этого все началось. А спустя какое-то непродолжительное время присоединилась и Бразилия, а затем и Южноафриканская республика, и вот состоялся БРИКС. Он делает только первые шаги. А страны, которые входят в БРИКС, ну, что ж там говорить, я уже и в комментариях не нуждаюсь. Значит, Индия, Китай, Бразилия, 200 миллионов человек. Вы знаете, вот еще в середине 70-х годов население Бразилии составляло, по-моему, всего 90 миллионов. Сегодня 200. Это молодые, бурно развивающиеся страны и бурно развивающиеся перспективные экономики. У нас есть о чем говорить и что делать для того, чтобы совместными усилиями добиваться повышения своей конкурентоспособности.
Несколько месяцев назад вы говорили приблизительно следующее, я могу немножко напутать, что в случае, если будут новые санкции, если этот вектор продолжится, Россия может внимательно посмотреть на то, кто и как из иностранных компаний работает в ее энергетическом секторе. Вот считаете ли вы, что этот момент настал, что можно посмотреть?
Дело в том, что вот вы обратили внимание на то, что я говорил по этому поводу в части, касающейся бумеранга. Я говорил о том, что меры, которые предпринимает администрация в отношении России, на мой взгляд, противоречат национальным интересам самих Соединенных Штатов. Что это значит? Это значит, что, например, крупные компании хотят работать в России, но, сталкиваясь с определенными ограничениями, они будут терять в своей конкурентоспособности по сравнению с другими энергетическими компаниями мировыми. Мы же предоставили возможность крупнейшей американской компании работать на шельфе. Ну чего, что Штаты не хотят, чтобы она там работала? Они наносят ущерб своим крупнейшим энергетическим компаниям. И все ради чего? Ради того, чтобы, совершив одну ошибку, настаивать на другой? Я думаю, что это как минимум непрофессиональный подход. Рано или поздно такие способы решения международных проблем придется поменять, но ущерб придется списать в убытки как раз тем, кто это делает. А? Слушайте, ребят, ну, у меня пора ехать уже.
Да.
Ответственность всегда персонифицированная. Вот есть классический хороший пример из уголовного права. Это называется трагедия на охоте. Когда два стрелка стреляют в кусты, полагая, что там дичь, и случайно убивают человека. Поскольку экспертиза не могла установить, кто именно, оба освобождаются от ответственности. Всегда только персонифицированная ответственность должна быть. Если вот конкретно будет доказано, что конкретный человек такой-то, такой-то, по их вине произошла эта катастрофа, а это ужасная катастрофа, я хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и слова солидарности сказать с пострадавшими. Мы сделаем все для того, чтобы помочь им, но следственные органы должны будут изобличить виновных, я уже вчера с Бастрыкиным на этот счет говорил, и привлечь к ответственности этих виновных, но именно конкретных людей, тех, кто виноват. А здесь нельзя никаких делать ни огульных заявлений, ни таких, вы знаете, действий на публику. Здесь должна быть профессиональная работа и выводы, конечно, соответствующих структур, которые отвечают за эту работу, имея в виду организацию ее и контроль.